эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Что стоит за предложением судей Конституционного суда Грузии перенести рассмотрение громких уголовных дел? Пресс-служба президента самопровозглашенной республики Абхазия ответила на претензии оппозиции. Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия продолжает работать над формированием Центризбиркома. В рубрике «Гость недели» армянский политолог Микаэл Залян. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях премьер-министр Турции заявил о новой угрозе попытки переворота. Во Франции началось судебное преследование главы МВФ Кристин Лагард. Выявлен допинг у 45 участников Олимпиад в 2008 и 2012 годах. В Турции существует угроза еще одной попытки государственного переворота. Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, подчеркнув, однако, что правительство и государственные структуры в целом контролируют ситуацию. Министр юстиции Турции Бекир Баздак сообщил, что всех обвиняемых в причастности к попытке свержения власти – будут судить гражданские суды в Анкаре. Сегодня Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе потребовала от турецких властей допустить ее наблюдателей на суды над участниками мятежа. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что США предложили создать рабочую группу из сотрудников МИД и Министерства юстиции для содействия турецкой стороне в подготовке официального запроса об экстрадиции общественного и религиозного деятеля Фетулла Гюлена, которого Анкара считает вдохновителем попытки переворота в ночь с 15 на 16 июля. Министр юстиции Баздак выразил готовность лично вылететь за Гюленом, живущим в эмиграции в американском штате Пенсильвания. Вчера в Турции было введено чрезвычайное положение и приостановлено действие Европейской конвенции о правах человека. Теперь президент Реджеп Эрдоган может принимать новые законы в обход парламента. Правозащитники опасаются, что введенные меры приведут к репрессиям против сторонников неудавшегося мятежа. Ранее Эрдоган заявлял о планах ввести смертную казнь, ссылаясь на волю народа. Европейские лидеры заявили, что это лишит страну шанса вступить в Евросоюз. После подавления попытки переворота в Турции были задержаны более 10 тысяч человек. Десятки тысяч госслужащих уволены.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард предстанет перед французским судом по так называемому делу Тапи. В случае признания вины Лагард лишится своего поста, сообщает Bloomberg. Директор МВФ обвиняется в преступной халатности по делу об выплате компенсации в размере 400 миллионов евро бизнесмену Бернару Тапи в 2008 году. Сообщается, что Лагард, будучи министром финансов Франции, оказала содействие в споре между бизнесменом и государственным банком. В 2013 году в квартире Лагард прошел обыск. В декабре 2015 года против нее было возбуждено уголовное дело. Кристин Лагард заняла пост главы МВФ в 2011 году. Инцидент не помешал ей переизбраться на пост главы МВФ в феврале 2016 года. Повторная проверка допинг-проб участников Олимпийских игр 2008 года в Пекине и 2012 в Лондоне выявила следы запрещенных препаратов у 45 спортсменов. Об этом в пятницу сообщил Международный олимпийский комитет. Имена атлетов и страны, которые они представляли, в пресс-релизе не указаны. Однако сообщается, что речь идет о 30 спортсменах, выступавших от 8 стран в Пекине, и еще 15 атлетах из 9 стран, принимавших участие в играх в Лондоне. Также в МОК отмечают, что так называемая вторая волна повторных проверок коснулась в первую очередь медалистов, в частности 23 призеров Олимпиады в Пекине. Всего в ходе первой и второй волн было перепроверено 1243 пробы. Впереди еще две волны, сообщают в МОК. Сегодня президент России Владимир Путин предложил Олимпийскому комитету России создать независимую общественную комиссию по борьбе с допингом, в которую войдут как российские, так и зарубежные эксперты. В конце мая стало известно, что перепроверка допинг-проб 8 россиян, участвовавших в Олимпийских играх в Лондоне, дала положительный результат. Вчера спортивный арбитражный суд в Лозанне не допустил российских легкоатлетов к участию в Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро на основании расследования Всемирного антидопингового агентства. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, осужденный Международным трибуналом ООН по бывшей Югославии на 40 лет тюремного заключения, обжаловал приговор, сообщает АФП.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа, а сейчас новость из Мюнхена. В Мюнхене в торговом центре неизвестно открыл стрельбу. Агентство ДПА сообщает о нескольких раненых и не исключает, что есть погибшие. Полицейские в настоящее время проводят эвакуацию торгового центра. Пока других подробностей нет. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Необычная ситуация сложилась сегодня в Конституционном суде Грузии. Четверо судей выступили с ходатайством о переносе рассмотрения дел бывших должностных лиц, экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава и сотрудников Минобороны. Причиной послужило скандальное заявление председателя Конституционного суда Георгия Папуашвили о том, что в отношении отдельных судей осуществляется слежка и шантаж. Тему продолжит Мзея Парисишвили.
Вместо того, чтобы судьи Конституционного суда приступили к назначенному на сегодня рассмотрению по существу дела бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава и пятерых сотрудников Минобороны, они предложили перенести процесс. Служители Фемиды предложили дождаться реагирования главной прокуратуры на заявление председателя Конституционного суда Георгия Папуашвили. Накануне он заявил, что на судей, которые ведут нашумевшие дела, осуществляется давление, слежка, их пытаются шантажировать. При этом Папуашвили не стал называть ни имен предположительно преследуемых судей, не имен тех, кто прибегает к противозаконным действиям, хотя обществу и так понятно, что речь идет именно о вышеназванных делах. Глава Конституционного суда лишь пообещал, что о подробностях при личной встрече сообщит президенту и премьер-министру. Следственный орган, в свою очередь, сразу же направил Папуашвили сообщение с предложением явиться в удобное для него время в прокуратуру и предоставить детальную информацию, зачем и последует соответствующее правовое реагирование. Судьи сегодня не стали ни подтверждать, ни отрицать вчерашние слова своего руководителя. Однако, ссылаясь на них, сочли невозможным продолжить работу. Лишь одна из судей Лали Папуашвили дала понять, ни для кого не секрет, о каких именно делах идет речь. Вчерашнее заявление прямо указало на конкретные дела. Какие бы решения суд ни принял по этим делам, в обществе возникнут к нему легитимные вопросы. Этот аргумент никак не убедил адвокатов, ожидавших сегодня суда по делу их подзащитных, экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава и фигурантов дела о кабелях бывших сотрудников Минобороны. Их иски были объединены в одно дело, поскольку обе стороны оспаривают конституционность одних и тех же статей Уголовного кодекса. Адвокаты стали убеждать судей, что верят в их беспристрастность, взывали, чтобы те не забывали об интересах заключенных, которые в высшем органе правосудия ищут справедливости. Адвокат Угулава Бек Абасилая попытался даже пробудить боевой дух в судьях.
Осуществляется ли на судей давление и подались ли они этим натискам? На этот вопрос самым четким ответом будет не перенос дела, а рассмотрение этого вопроса и принятие решения.
В ответ судья Папуашвили предложила защите поставить вопрос об отводе судей, но адвокаты отказались. Защитник интересов бывших сотрудников Минобороны Леван Самушия не скрывал недоумения.
Удивление вызывает тот факт, что Конституционный суд, оказывается, должен дожидаться решения прокуратуры. Но ведь это будет нескончаемым процессом, и это навредит законным интересам истцов.
Но адвокаты так и не смогли переубедить четверых судей. Они созвали остальных пятерых судей коллегии и удалились на рассмотрение вопроса. В это время внимательно следящие за процессом сторонники истцов по обоим делам, представители оппозиционных партий, «Единое нацдвижение» и «Свободные демократы» расценили происходящее как попытку властей затянуть судебный процесс, который они считают политическим. Представители правящей силы «Грузинская мечта» в свою очередь отмечали, что суд как никогда свободен, и призывали представителей Конституционного суда Георгия Папуашвили назвать конкретные факты. Проявить интерес к заявлению Папуашвили призвали следственные органы и представители правозащитных организаций. Свою готовность встретиться с ним еще вчера подтвердили президент Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Георгий Квирикашвили. Сам Папуашвили сегодня публичных заявлений не делал. В течение 5 часов он возглавлял пленум, на котором обсуждался вопрос о переносе рассмотрения дела. Большинство судей решили отклонить ходатайство четверых коллег и постановили, что судебный процесс должен продолжиться. Хотя, когда Папуашвили встретится с премьер-министром и президентом или обратится в прокуратуру, остается неизвестным. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На грузино-турецкой границе введен чрезвычайный режим. Как заявили в МИД Грузии, ужесточение процедуры досмотра на контрольно-пропускных пунктах связано с введением в Турции режима чрезвычайного положения. Как это отразится на грузинских гражданах, выяснял Владимир Унанянц.
Запрет на выезд или въезд в страну, личные проверки, обыски, конфискация вещей, транспортных средств, а также специальный пропуск для въезда в отдельные регионы. Со всем вышеперечисленным могут столкнуться граждане Грузии, находящиеся или намеревающиеся посетить Турцию. Грузинский МИД выпустил специальное предупреждение, в котором говорится.
Исходя из положения, сложившегося в Турции, контрольно-пропускные пункты на государственной грузинско-турецкой границе работают в чрезвычайном режиме. Что касается авиаперелетов, ужесточены меры безопасности и контроля, поэтому пассажирам необходимо явиться в аэропорт за 5-6 часов до вылета.
МИД также опубликовал номера горячей линии для граждан Грузии, находящихся в Турции, для получения дополнительной информации. Но дозвониться до консульств страны в Стамбуле и Трабзоне не удалось. В Тбилисском аэропорту от комментариев воздерживаются. Отмечают только, что пока официального уведомления о каких-либо новых правилах не приходило. Сегодня все рейсы в направлении Турции выполняются по расписанию. Со своей стороны посол Турции в Грузии Левен Гюмрюкчу заверил, чрезвычайное положение не затронет фундаментальные права и свободы граждан, а напротив, направлено на защиту конституционного порядка, прав и свобод. Но со свободой передвижения проблемы все же есть. На грузино-турецкой границе они начались еще в ночь на 16 июля, когда в самой Турции была совершена попытка военного переворота. Тогда был частично закрыт таможенно-пропускной пункт Сарпи. Со стороны Грузии турецкие пограничники пропускали лишь граждан Турции, обратно никого. Неделю спустя на этом участке по-прежнему наблюдается скопление грузовых автомобилей и автобусов. Как передает батумский корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Эйка Лорд Кипанидзе, граждане Грузии, возвращающиеся из Турции на родину автобусами, вынуждены часами стоять на границе, а после ее пересечения самостоятельно добираться до дома. Причина – водители автобусов граждан Турции, турецкие же пограничники не выпускают из страны.
Я заплатила за билет на автобус, но через границу его не пускают. На чем я сейчас должна уехать отсюда? Беременная женщина всю ночь должна здесь провести. Накануне в 11 часов мы выехали, в 6 утра были здесь. И вот с 6 часов стоим тут.
Официальных комментариев турецкой стороны в связи с продолжающимися проблемами на границе не последовало. Но введение Анкарой режима чрезвычайного положения явно лишь усугубит нынешнюю ситуацию. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем международную тему. В рубрике «Гость недели» мы пытаемся понять, что происходит в Ереване, где с воскресенья не спадает напряженность после захвата заложников в здании полка ППС в районе Эребуни. Поможет нам в этом армянский политолог Микаэл Залян. С ним беседует Вадим Дубнов.
Здесь издалека кажется, что ситуация, которая сначала была как будто бы достаточно скептически воспринята обществом, сейчас отношение к ней меняется, и происходит какая-то героизация тех, кто захватил этот полк, и уже как бы ситуация выходит в какое-то другое умонастроенческое русло. Так это или нет?
Вы знаете, конечно, трудно говорить об обществе в целом, потому что есть самые разные мнения, но есть действительно такая тенденция, потому что в первый день действительно, вот таких как бы проявлений какой-то симпатии вот к участникам этой вооруженной группы было не очень много. Но постепенно и в социальных сетях, и в выступлениях каких-то уважаемых людей, скажем так, да, все чаще и чаще звучат такие ноты, что да, мы не одобряем такие методы борьбы, но вот те цели, за которые они борются, мы полностью разделяем, или что в конечном итоге ответственность за то, что происходит на власти, которая не смогла решить проблемы, которые стоят перед стороной, и так далее. И вот чем дальше, тем эти тенденции сильнее.
Захват здания стал как будто бы детонатором карабахской ситуации. Да, карабахская ситуация сама по себе — это самоценная вещь, или она является детонатором к общему недовольству политикой армянской власти?
Я думаю, что здесь комплекс вопросов, и карабахский вопрос только один из них, хотя и очень важный. Дело в том, что в целом есть недовольство и в плане экономической ситуации, да, социально-экономической ситуации, в плане коррупции, в плане монополии, да, так называемые олигархи. Все это есть. К этому добавляется то, что фактически оппозиция была нейтрализована, и сейчас фактически нет партий, у которых есть реальная возможность победить на выборах. То есть получается, что правящая республиканская партия имеет монополию полностью политическую. И кроме того, я думаю, тоже важную роль сыграл конституционный референдум, потому что после этого стало понятно, что вполне возможно Серж Саркисян решил остаться руководителем страны после того, как истечет его уже второй срок. То есть, как бы в качестве премьер-министра он останется руководителем страны, поэтому те надежды, которые у кого-то были связаны с тем, что истечет его второй срок и уже хочешь не хочешь будут какие-то новые люди, эти надежды тоже оказались безосновательными. Плюс был недавно принят избирательный кодекс, который гораздо делает задачу воспроизводства власти более легкой, да, и лишает фактически оппозиционные партии каких-то реальных шансов на победу. Ну и к этому добавляется карабахская ситуация, потому что события в апреле показали, что коррупция и социально-экономическое состояние страны, оно влияет и на обороноспособность, и на позиции Армении в карабахском вопросе.
Некоторые конспирологи сравнивают уже даже нынешнюю ситуацию с 97-м годом, когда вроде бы близилась договоренность по Карабаху, и она была сорвана именно путем свержения президента. И некоторые находят какие-то сходства здесь. А я понимаю, что это очень натянуто и очень сомнительно. И тем не менее, элемент подобной версии имеет хоть какое-то право на существование?
Вы знаете, я к конспирологии сам отношусь с большим подозрением, но в данном случае я думаю, действительно, какие-то основания под этим есть, потому что есть какой-то уровень уступок, да, какая-то красная линия в карабахском вопросе, которая для армянских властей, она просто несовместима с политическим выживанием. Я говорю политическим выживанием, да, ничего другого не подумайте. И в последнее время активизировались разговоры о том, что от Армении требуются какие-то односторонние уступки на Горном Карабахе. Не знаю, здесь не так важно, насколько это соответствует реальности или нет, но в обществе это уже становится таким довольно распространенным представлением. И я думаю, это тоже во многом способствует той ситуации, которая сейчас сложилась.
Есть какие-то уже ярко выраженные лидеры протеста, какие-то новые политические фигуры?
Вы знаете, в этом, я думаю, одна из основных проблем этой ситуации, потому что ярко выраженных лидеров нет. То есть есть, конечно, лидеры вот этой вооруженной группы, и там есть довольно харизматичные люди, но понятно, что на роль политических лидеров они не могут претендовать. С другой стороны, вот таких лидеров, которые могли бы вокруг себя собрать какую-то команду и предложить какой-то выход из этой ситуации, их тоже не видно. Может быть, за исключением Никола Пашиняна, есть такой депутат оппозиционный Никол Пашинян, который очень активно участвует в переговорах в качестве посредника фактически между властями и этой вооруженной группой, а также между участниками протестов и этой вооруженной группой. Но насколько ему вот удастся это все потом превратить в какой-то политический капитал, тоже очень трудно сказать. И это тоже то, что, чем он занимается, тоже довольно рискованно.
По-вашему, это вполне стихийный протест или все-таки какие-то политические фигуры им в нем заинтересованы и пытаются на него влиять?
Я думаю, сам протест стихийный, но я, конечно, не исключаю, что какие-то политические силы могут попытаться воспользоваться этой ситуацией. Естественно, в первую очередь это может быть второй президент Роберт Кочарян и силы, которые близки к нему. Это могут быть какие-то силы внутри республиканской партии, которые могут быть не очень довольны Сержем Саркисяном. Это может быть оппозиция, которая довольно слаба, но ну, кто знает, да, ситуация меняется довольно быстро, и если произойдут какие-то большие сдвиги, то, возможно, и мы увидим, что оппозиция станет снова как бы серьезной силой в Армении. Но на данный момент пока большинство политических сил стараются просто отмалчиваться и пытаются как-то от этой ситуации отгородиться.
Москва тоже пытается отгородиться, по крайней мере, публично от того, что происходит, но какие-то признаки ее заинтересованности, участия, влияния прослеживаются или нет?
Трудно сказать, потому что, может быть, что-то происходит на таком неформальном уровне, о чем мы не знаем, но в целом впечатление такое, что до сих пор, до последнего момента, во всяком случае, такой открытой заинтересованности, желания как-то во все это вмешаться не было. Может быть, это связано с тем, что в Москве пока не осознают, насколько потенциально опасны вот эти, то, что сейчас происходит. Может быть, это связано с тем, что в Москве не хотят как-то брать на себя как бы функцию защитника правительства Саркисяна, понимая, что оно в Армении не очень популярно и не хотят повторять ошибки, которые были в свое время сделаны, например, с Януковичем. Трудно сказать.
Есть ли у правительства, у власти, ну, какая-то, я не говорю о стратегии, но хоть какая-то линия поведения на ближайшие дни, на ближайшие недели?
Я думаю, линия будет такая, что они не хотят идти на силовые методы, потому что это может привести к многочисленным жертвам. С другой стороны, им тоже нужно как-то эту ситуацию решать, потому что чем дольше это продолжается, тем как бы тем сильнее впечатление слабости, да, власти. Поэтому я думаю, они будут пытаться без каких-то силовых методов, но будут пытаться изолировать и локализовать вот эту ситуацию и будут пытаться привести к тому, что вот участники этой вооруженной группы сдадутся. Вчера, например, вот столкновения начались с того, что участники протестов хотели пронести еду, это помещение, где находятся участники этой вооруженной группы, и полицейские им это не позволило, что привело к столкновениям. То есть, видимо, будет такая политика, направленная на то, чтобы изолировать эту группу и создать такие условия, в которых им придется сдаться.
А насколько массова группа радикалов? Насколько сильно их влияние?
Я думаю, сейчас их не очень много. И, ну, может быть, от нескольких сот до нескольких тысяч человек, в зависимости от времени дня и того, какая ситуация. На это еще связано с тем, что протесты происходят не в центре Еревана, а в районе Эль-Буни, который не совсем в центре. Возможно, если начнутся какие-то митинги в центре Еревана, то людей станет намного больше, но пока этого не произошло.
В рубрике «Гость недели» был армянский политолог Микаэл Залян. С ним беседовал Вадим Дубнов. К другим темам. Пресс-служба президента самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба ответила на обвинения в опубликованном на этой неделе заявлении политсовета оппозиционной партии Амцахара. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
20 июля в своем заявлении политсовет оппозиционной партии Амцахара выдвинул ряд обвинений в адрес действующей власти и объявил о подготовке к народному сходу. Сегодня администрация президента Рауля Хаджимба ответила на все пункты обвинений Амцахары. В заявлении пресс-службы президента говорится о том, что лидеры оппозиции вместо конструктивного диалога используют тактику голословных обвинений и пытаются дестабилизировать ситуацию в обществе. С целью наладить диалог с оппозицией был создан политический консультативный совет при президенте, и все партии и политические организации были приглашены к обсуждению важных вопросов жизни государства. Однако сразу же после его создания оппозиция объявила, что никакое сотрудничество с президентом и его администрацией для нее невозможно, так как она не намерена участвовать в процессах, ведущих к губительным для абхазского государства итогам. Референдум, инициированный и проведенный по требованию блока оппозиционных сил, был сорван из-за того, что накануне голосования оппозиция объявила о его бойкоте. При этом было проигнорировано мнение 19 тысяч граждан Абхазии, которые поддержали идею его проведения. Теперь члены политсовета Амцахары заявляют, что единственным оставшимся средством вывода государства из глубокого политического и социально-экономического кризиса является народный сход. Оппозиция блокирует предложение власти начать конструктивный диалог, но при этом во всеуслышание заявляет обратное, а именно, что власть не идет на диалог с оппозицией. Эти действия президент расценивает как стремление ввести общество в заблуждение ради достижения своих корыстных целей, главное из которых – вернуть себе утраченные кресла, не брезгуя никакими методами. Еще одно обвинение действующей власти в отсутствии доступа оппозиции к эфиру абхазского телевидения также названо ложным. Президент Рауль Хаджимба не раз заявлял, что абхазское телевидение является открытым для всех движений в рамках регламента своей работы. Лидеров оппозиции неоднократно приглашали выступить в эфире, но они отказываются. В ряду обвинений последнее связано с началом процесса формирования Национальной гвардии. По мнению представителей Амцахары, процесс набора новобранцев в одно из вооруженных подразделений президентской охраны нагнетает общественное напряжение. Они задаются вопросами, для каких целей формируется эта гвардия и против кого намерена использовать ее власть. В заявлении пресс-службы президента сказано, что намерение создать национальную гвардию выражал еще первый президент Абхазии Владислав Ардзинба. И ее создание не только не несет в себе никакой угрозы для общества, но, напротив, позитивно отразится на безопасности в республике. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Ну а сейчас рубрика «Голоса» с жителями Цхинвали общалась наш корреспондент Зарина Санакоева.
Какой из продуктов или товаров, произведенных в Южной Осетии, вы предпочитаете привозным?
Из местного производства я предпочитаю наш местный багьята. То, что он очень вкусный, полезный, он издавна производится. Вот. И все, что я предпочитаю другим водам. Но есть еще много местных продукций, которые мы употребляем дома тоже. Что? Мясо, например. То, что у нас тоже качественное, чистое. Мы-то знаем, чем их здесь кормят. Не факт, что чем их там бичкают.
Например, на кяжен хуздару, шаген тебах.
Например, хлеб у нас самый вкусный, это бесспорно. Сельхозпродукция, хотя ее не так уж и много, но и сыр, фрукты, овощи, конечно, все самое вкусное наше. Конечно, их мало, и они дорогие. Ведь купить можно только у сельчан, которые выращивают немного.
Мясо, конечно, сыр, молоко. Хлеб тоже у нас уникальный. Лучше, чем везде. Вода тоже хорошая, начиная с багьята, на родниковые воды.
Вы все это предпочитаете привозным?
Да, да, конечно, на все 100.
В первую очередь Южная Осетия богата вообще производством сыра. Издавне производим сыр, делаем сыр. Жалко, что нету производства на заводском уровне, что на промышленном уровне не производится сыр. Вот. Из всех других видов сыра, импортных, мне больше всего нравится наш осетинский сыр. Каждый день в садик я ребенку покупаю воду, привозную воду. Было бы вообще очень хорошо, если бы наш отечественный производитель тоже производил воду хотя бы в маленьких бутылочках, чтобы мы могли как-то поддерживать местного производителя. Опять-таки, исходя из патриотизма, из чувства долга. Да и вообще считаю, что у нас местное все лучше, чем привозное.
Допустим, Амазония очень хорошая. Нас у самих тоже. Ну, в смысле, вот которые производят у нас на хлебопекарне. Я пробовала, мне понравилось. Вот, допустим, хлеб местный лучше наш, чем привозной. Все местное было хорошее. Ну, допустим, мясо местное тоже очень хорошее бывает у нас, когда... И куры наши намного вкуснее бывают. Куриное мясо, вот, когда человек покупает, намного вкуснее, чем привозное.
Зверина Санакоева, Эхо Кавказа, Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми и Цхинвали 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Семь турецких школ в Грузии призвали общественность отказаться от упоминания их учреждений в контексте террористической и экстремистской деятельности. Об этом говорится в совместном заявлении школ, опубликованном на сайте частного колледжа имени Демирели, сообщает сегодня агентство «Новости Грузия». В заявлении подчеркивается, что образовательный процесс в турецких школах прозрачен. Обучение осуществляется по программе, утвержденной грузинским министерством образования. Между тем, введение режима ЧП в Турции отразилось на положении на грузино-турецкой границе. Введен чрезвычайный режим, сообщили в МИД Грузии. Контрольно-пропускные пункты в Сапри, Вале, Карцхи работают в чрезвычайном режиме. Что касается авиаперелетов, ужесточены меры безопасности и контроля. Поэтому пассажирам необходимо явиться в аэропорт за 5-6 часов до вылета, заявили во внешнеполитическом ведомстве, передает Вестник Кавказа. Президиум парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия одобрил кандидатуру Беллы Плиевой на должность председателя республиканского ЦИКа, которую представил президент Леонид Цибилов. Представитель президента в парламенте Мадина Казаева отметила, что представление Плиевой на четвертый срок является высокой оценкой ее деятельности. Президиум был рассмотрен и вопрос о образовании ЦИК, срок полномочий состава которого заканчивается 17 августа текущего года. На ближайшей сессии парламента, которая пройдет 26 июля, будет оглашен персональный состав кандидатов, сообщает информагентство РЭС. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о ратификации договора между Россией и самопровозглашенной Республикой Абхазия о взаимопомощи по уголовным делам. Об этом сообщает РИА Новости. Договор содержит правила иные, чем предусмотрены законодательством Российской Федерации. В частности, в правовой помощи отказывается, если исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам запрашиваемой стороны, отмечается в пояснительной записке. Согласно договору, стороны обязуются оказывать друг другу помощь в расследованиях, судебном разбирательстве и иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами, отмечается в пояснительной записке. Договор был подписан в Санкт-Петербурге 28 мая 2015 года.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня Президиум парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия единогласно одобрил кандидатуру Беллы Плиевой на должность председателя Центра избиркома. Однако интрига на этом не заканчивается. Интерес в экспертных кругах вызывает новый состав ЦИК, который должен быть утвержден на заседании сессии парламента 26 июля. Тему продолжит Жанна Тарханова.
Список кандидатов в члены Центра избиркома по парламентской квоте уже составлен. Однако до намеченного на 26 июля заседания сессии парламента их имена не разглашаются. Содержатся в тайне и имена кандидатов, которых намерен предложить президент республики. Напомню, Центр избирком Южной Осетии состоит из 15 человек во главе с председателем, которого предлагает на утверждение парламенту глава государства. Помимо этого, по 7 членов Центра избиркома предлагаются президентом и парламентом, рассказывает член комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению, член партии «Единая Осетия» Петр Гасиев.
Значит, по регламенту, по закону, парламент представляет 7 человек. Распределяются они следующим образом. От каждой партии, которая представлена в парламенте. Но в зависимости от того, какое количество мест эта партия занимает в парламенте. Соответственно, получилось, что партия «Единая Осетия» представляет 4 кандидатов и по одному кандидату все остальные партии, все 3 оставшиеся партии.
Наши кандидатуры уже готовы, но сейчас мы ждем предоставления кандидатур от других партий.
По словам Гасиева, президентские кандидатуры пока неизвестны.
Ну, пока этот список, может быть, он уже есть, но да, я не обладаю этой информацией. В любом случае, да, на сессии все будет ясно, будут они озвучены, будут представлены, и дальше будем голосовать.
Заключил Гасиев. Впрочем, оглашать имена своих кандидатов в парламентарии тоже не спешат, говорит лидер фракции партии НХАШ, руководитель парламентской комиссии по регламенту и контрольно-правовому управлению Зита Бисаева.
Кандидатуры представлены, но они еще рассмотрены. Президиум, но они не рассмотрены. Поэтому сказать о том, кто откуда и пройдет, я не могу. Мы не знаем о других партиях, кто представлен, так же, как и некоторые другие не знают, кто от нас представлен. Но пока вопрос не решен, то есть он решается. Само по себе процедура пошла, то есть первый шаг сделан, но еще не определено ничего.
Между тем, мне стало известно имя одного из кандидатов в Центр избирком от парламентского большинства. Это член «Единой Осетии», юрист-консультант Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению парламента Южной Осетии Залина Лалиева. Она имеет 2 высших образования, замужем. Также представитель Народной партии Таира Гаглоева подтвердила мне, что она будет предложена кандидатом в Центр избирком от народников. Таира Гаглоева является руководителем общественной приемной и пресс-службы Народной партии, а также главным редактором партийной «Народной газеты». Отмечу, что Гаглоева была членом Центра избиркома и во время президентских выборов 2011 года. Если по вопросу формирования парламентской квоты есть хоть какая-то информация, то относительно президентской квоты эксперты таковой не располагают. Однако можно предположить, что новый состав Центра избиркома будет сформирован без представителей старейшей в Южной Осетии партии коммунистической. По словам ее лидера и экс-спикера парламента Станислава Кочеева, предложение ввести коммунистов в состав ЦИК от президентской администрации не поступало. Отметил Станислав Кочеев. Продолжает лидер парламентской фракции НХАС Зита Бисаева.
Президентская квота, она отдельно назначается указом президента, а парламент на сети свою квоту утверждает. Пока указа нет, мы, конечно, предварительно это не сможем знать. Когда указ будет утвержден, только тогда мы сможем узнать тех, которых он назначит.
Окончательный состав Юго-Осетинского центра избиркома должен быть утвержден не позже 14 августа, за 3 дня до истечения срока полномочий нынешнего состава ЦИК Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Правительство Грузии готово вместе с Нацбанком приложить все усилия для поднятия престижа лари. Таким заявлением премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отреагировал сегодня на вчерашнее заявление президента Нацбанка Коба Гвинетадзе о том, что население должно постепенно привыкнуть к жизни без доллара. В качестве одной из мер дедолларизации грузинской экономики главный банкир страны назвал возможность запрет на выдачу кредитов в иностранной валюте. Предложение вызвало неодобрительную реакцию в экспертных кругах. С подробностями наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Из-за нестабильности курса лари практически все сделки с недвижимостью в Грузии проводятся в американской валюте. Аналогичная картина и на рынке автомобилей. Что касается депозитов граждан в банках страны, то 72% из них номинированы в долларах. По мнению президента Нацбанка Кобы Гвинетадзе, власти должны приложить все усилия, чтобы искоренить дисбаланс в пользу доллара на валютном рынке страны.
Если показатель долларизации будет низким, то колебания курса, которые так беспокоят население, будут менее заметными. Мы работаем над тем, чтобы заемщики, которые не защищены от рисков колебания валюты, не могли свободно брать займы в иностранной валюте. Такие нормативы действуют во многих странах. Определенная часть займа выдается только в национальной валюте.
Отметил в интервью Коба Гвенетадзе. Правительство полностью разделяют подход президента Нацбанка и выразили готовность внести свой вклад в процесс дедолларизации. Вот что заявил сегодня премьер-министр Георгий Квирикашвили.
Я абсолютно согласен как с содержанием, так и с пафосом этих заявлений. Я поддержу все шаги, которые осуществит Нацбанк в тесной координации с Минфином и Министерством экономики.
Экономист Мерабджанишвили считает, что Нацбанк и правительству не стоит пытаться изобрести велосипед.
Чтобы лари стал для населения привлекательным, он должен быть стабильным. Об этом свидетельствует наш же опыт. После обвала лари в 2008 году процесс долларизации достиг 76%. По прошествии 2 лет стабильности курса процент долларизации снизился до 65%, а к 2014 году безо всяких регуляций опустился до 60%. Последующий валютный кризис вновь привел к дисбалансу в пользу доллара.
Эксперт призывает руководство Нацбанка отказаться от мер ограничительного характера.
Если в одночасье сделать лари единственным реальным платежным средством в стране, то всплывут проблемы другого характера. Потребность на национальную валюту резко возрастет, поэтому Нацбанку придется выбрасывать на рынок дополнительные объемы лари, в том числе и в виде эмиссии. К чему это может привести, нетрудно спрогнозировать, так как у большинства людей сбережения в долларах. Поэтому я предостерегаю Нацбанк и правительство от резких движений.
Считает эксперт. Банковский эксперт Георгий Кипуладзе также считает, что торопиться с подобными мерами не стоит. Опыт таких стран, как Чили и Польша, свидетельствует о том, что успех приходит при многолетней и последовательной политике.
В экономике открытого типа меры ограничительного характера неуместны. Стабильным лари должна сделать стабильная и здоровая экономика. В свою очередь, рост доверия к валюте сократит депозиты в долларах. Естественно, чем больше вкладов в лари будет у банков, тем охотнее они будут выдавать кредиты в национальной валюте. Будет хорошо, если процесс повышения доверия к лари будет происходить на фоне стабильного экономического роста.
Объяснил Кипуладзе. Специалисты также напомнили, что недавние меры Азербайджана и Узбекистана по ограничению оборота иностранной валюты привели к формированию черного валютного рынка, а вовсе не к укреплению доверия к местным валютам. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Мы прерываем нашу программу для срочной информации. Последняя информация из Мюнхена, где в Олимпийском торговом центре в районе Моозах была открыта стрельба. Точных данных о погибших пока нет, но, как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на газету Abendzeitung, возможно, погибли 15 человек. Немецкая телекомпания НТВ сообщает о 10 погибших. Универмаг, в котором были слышны выстрелы, в настоящее время оцеплен полицией. Над местом происшествия баражирует полицейский вертолет. Полиция Мюнхена полагает, что в стрельбе в торговом центре, по-видимому, участвовало несколько стрелков. Арестов пока не произведено, поэтому полиция призывает граждан избегать общественных мест. Между тем, эвакуация людей из торгового центра продолжается. Один из сотрудников торгового центра сообщил по телефону, что некоторые люди из персонала по-прежнему прячутся. Мы продолжаем следить за событиями. Материалы российских авторов об июльских событиях в самопровозглашенной республике Абхазия продолжает анализировать наш сухумский автор Виталий Шария. По его мнению, в их рассуждениях слишком часто проявляется элементарная неосведомленность и слишком редко непредвзятость и неангажированность.
После бурного потока в российских и иных зарубежных СМИ сообщений о неудавшемся штурме здания абхазского МВД 5 июля и беспрецедентных результатах провалившегося референдума 10 июля, в них наступило время аналитических статей. И, увы, редкая из них вызывала в абхазской аудитории консолидированное одобрение своими компетентностью и равноудаленностью от противостоящих политических советских лагерей. Напомню, что когда в самый канун 10 июля оппозиция, которая настаивала на переносе референдума на осень, объявила бойкот его проведению в намеченный президентом срок, это наложилось на давно уже существовавший настрой сторонников власти проигнорировать плебисцит. И я сразу подумал не только о мизерном числе избирателей, которые придут на участки, но и о том, что до многих, прошу прощения, экспертов, разобраться, что же произошло, окажется не под силу. Кто бы сомневался. И я не о комментарии некоего интернет-пользователя на одном из российских сайтов. Абхазы настолько ленивы, что даже до избирательных участков не захотели дойти, чтобы сменить власть. Конец цитаты. В конце концов, это можно воспринять и как шутку юмора. Да и не обязан всякий форумчанин знать подоплеку событий в другой стране. А вот журналист обязан 100%. Тем не менее, Алексей Володин в статье «Абхазский лабиринт» в российском военном обозрении, приведя цифры голосования 10 июля, пишет: «Судя по всему, результаты плебисцита настолько ошеломили противников действующего президента республики Рауля Хаджимбы, что называющие себя оппозицией после оглашения итогов как воды в рот набрали, ни шествий, ни заявлений. Оно и понятно, ведь итоги таковы, что к урнам для голосования пришли в два раза меньше жителей Абхазии, нежели число вышедших на митинги протеста против действий или бездействий нынешней абхазской политической верхушки. Против чего же тогда, спрашивается, выступали? Митинговать митинговали, но сами на референдум не пошли. Какие-то чудеса абхазской политической жизни». Конец цитаты. Господи, сколько же сарказма и явной гордости своими арифметическими и аналитическими способностями, за которыми на деле стоит элементарный журналистский прокол, когда автору оказалось недосуг отследить ход событий. Константина Затулина никак не отнести к российским политикам и экспертам, плохо осведомленным о происходившем и происходящем в Абхазии. Но с удивлением столкнулся на Кавполит в его публикации «Абхазия отчаянно нуждается в хорошем лидере», прежде всего с рядом фактических ошибок. Скажем, абхазский парламент не голосовал за проведение 10 июля референдума. В этом не было нужды, так как согласно существующему в Абхазии закону, для этого достаточно президентского указа. Амцахара – это давно уже политическая партия, а не одно из объединений ветеранов войны и так далее. Но, как и следовало ожидать, сыр-бор разгорелся из-за заключительной фразы его публикации. Нынешние абхазские политики сильно снизили планку по сравнению с временами двух предыдущих президентов, и их уровня недостаточно для реализации каких-то серьезных структурных изменений. Конец цитаты. Абхазские интернет-пользователи заспорили о том, кого он имел в виду, ведь до Рауля Хаджимба в Абхазии было три президента, но если считать именно предыдущих хронологически, то он похвалил, выходит, Багапша Янкваба. Может быть, чтобы в частности развеять эту двусмысленность, буквально через три дня Затулин выступил в «Известиях» со статьей «Абхазия. Новое окно возможностей». В ней повторены многие тезисы предыдущей публикации, но действующий президент Абхазии обрисован уже с гораздо большей симпатией и поддержкой. А начинается она с упоминания про политическое самоубийство в 2014-м Александра Анкваба. В свою очередь, давно не выступавший в СМИ, абхазский журналист Кристиан Бжаня, близкий к Анквабу, разместил в ИА «Абхазия Информ» резкую отповедь Затулину. «Мне неизвестно, – пишет он, – кто именно отдернул аналитика Затулина. Мне известен результат. Появилась вторая статья, существенно исправленная в первой части и усиленная во второй, после работы над ошибками политика Затулина. В ней уже досталось всем, кроме властей». Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Как продолжается жизнь человека, который вышел из психиатрической больницы в Грузии? Куда ему идти? Каковы его шансы на трудоустройство? В дневном психосоциальном центре побывала Анастасия Славинская.
На вопрос, сколько ей лет, Нина отвечает, что много – 45. За плечами у нее лечение психиатрической клиники. Правда, это было давно, сейчас ее состояние стабильно. У нее длинные темные волосы, собранные в пучок. Нина немного стесняется, но все же показывает свои работы. Цветастые комплекты постельного белья, фартуки с секретными кармашками, сумки, идеально проглаженные с аккуратными швами и бирками. Все это она и еще 4 бенефициара центра под присмотром профессиональных портных шьет здесь на заказ. Это первая работа в жизни Нины. Шитьем она занималась и раньше, но в швейной мастерской ее обучают этому профессионально. Эта мастерская – часть психосоциального центра, созданного при Ассоциации психического здоровья. Он был открыт в конце 90-х годов при финансовой поддержке иностранных доноров, а с 2005 года он финансируется из госбюджета. Сюда Нина приходит каждый день, а вечером возвращается домой. Она жалуется на жару, говорит, что с трудом встает по утрам, когда жарко. Но домочадцы настаивают, да и ей самой здесь нравится. Нина рассказывает о том, сколько времени у нее уходит на шитье комплекта постельного белья.
Для меня 2 недели. Конверт же большой, его надо прострочить. Если колбатону на тебе не понравится, это надо все пороть. Потом обратно шить. Опять не понравится, опять надо пороть. И вот так, наверное, долго получается.
О том, что люди с психическими расстройствами могут работать, общаться, давать отдельные советы и дружить, портниха Этери узнала в этом центре. Она вместе с бенефициарами работает здесь около полугода.
Я хочу, чтобы все знали, эти люди не опасны, им нужна поддержка.
Говорит Этери. Руководит швейной мастерской Натя Долидзе. Она говорит, что заказов пока немного. Пару раз комплекты постельного белья им заказывали больницы. Недавно попросили сшить сумки для участников конференции. Стабильной зарплаты, по словам Долидзе, у бенефициаров нет. Они получают гонорар после реализации продукции. Всего в центре числится 32 бенефициара, говорит его управляющая, председатель Ассоциации психического здоровья Грузии Манана Шарашидзе. В центре, говорит она, людей с психическими проблемами обучают социальным навыкам, ремеслам. Длительность терапии определяется индивидуально, но из-за того, что звена, которое должно было бы следовать после курса реабилитации, не существует, люди ходят сюда годами. Трудоустройство для людей, которые изолированы от общества, отвергнуты им, это как мост в полноценную жизнь. Впрочем, нанять на работу человека с белым билетом решаются лишь единицы.
Из-за стигмы людям с психическими проблемами сложнее найти работу. Работодатель предпочитает нанимать человека с ограниченными физическими возможностями, нежели того, у которого проблемы психического характера. Стигма сильна. В Грузии таких людей считают опасными, считают, что они не могут управлять своими эмоциями, непредсказуемы. В определенных случаях это действительно так, но отнюдь не во всех. Это не имеет массового характера. На сегодняшний день в Тбилиси трудоустроено несколько человек, но их наниматели не знают, что у них проблемы. Есть пекарня, в которой работают 2 человека с психическими проблемами. Директор знает об этом, но сотрудники нет. Директор доволен их работой, говорит, что они очень стараются, даже больше, чем их сотрудники.
Говорит Шарашидзе. В странах Европы, продолжает она, к этому вопросу подходят системно. Соцработники опекают людей, которые больше не нуждаются в стационарном лечении. Подготавливают семьи к их возвращению, помогают самим бенефициарам в социализации и трудоустройстве. Затем адаптируют для них рабочее место, общаются с сотрудниками. А в случае, если у подопечного начнется обострение, помогают найти ему замену, чтобы наниматель не понес убытков из-за его отсутствия. Компании, которые трудоустраивают людей с ограниченными возможностями, пользуются различными льготами. В Грузии всего этого нет. Фактически, большинство людей с психическими проблемами либо находятся в стационаре в период обострения, либо в домашней изоляции, потому что часто семьи пытаются скрыть наличие такого родственника. Государство, продолжает Шарашидзе, соответствующим образом не обеспечивает медикаментами людей, которые находятся за чертой бедности. Они получают лишь часть лекарств, да и те их дешевые аналоги, когда от их приема во многом зависит качество жизни бенефициара. Впрочем, одно из самых главных лекарств – социализация, возможность почувствовать себя полноценным членом общества, человеком, который может приносить пользу себе и другим, для большинства из них пока остается недоступным. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российские СМИ пестрят сообщениями о новых доказательствах осетинского происхождения Иосифа Сталина. Таковы данные генетического анализа одного из его потомков. Эти новости комментирует Мурат Гукемухов.
Итак, появилось первое официальное научное подтверждение тому, что Иосиф Виссарионович Сталин генетически осетин. Наверное, это повод гордиться, учитывая масштаб личности Сталина. С другой стороны, Иосиф Виссарионович – это тиран, ответственный за миллионы загубленных жизней, в том числе и осетинских. Сталин ответственен за уничтожение большей части югоостинской интеллигенции. Впрочем, и о том, и о другом я много слышал и в Цхинвале, и во Владикавказе. Проклятие и гордость сосуществуют параллельно. Сталин – брат и Сталин – враг, живут не беспокоя друг друга. Они как бы частенько ходят в гости в одни и те же дома, но не одновременно, не сталкиваясь друг с другом. Лично для меня в этой истории забавнее другое. Кто-то тратил деньги и время, уговаривал потомков Иосифа Виссарионовича пройти тестирование. Я с удивлением узнал о существовании осетинского ДНК-проекта Осетин ДНК Project. Проект был создан представителями осетинской диаспоры для того, чтобы способствовать генетическим исследованиям осетин и составлению как можно более полного генетического портрета осетинского населения. Продвинуть знания об исторических корнях народа, а также о его родственных связях с другими народами. В идеале, пишут инициаторы проекта, было бы полезно протестировать каждую осетинскую фамилию. Стремление авторов понятно, говорит доктор психологических наук, профессор МГУ Тахир Базаров. Ничего не поделаешь, мы сегодня переживаем период поиска собственной идентичности. Но так уж получается, говорит психолог, что поиск собственного «мы» автоматически на уровне рефлекса часто производит «они». И вот это противопоставление вызывает к жизни разного рода мифы, говорит Тахир Базаров.
Это называется в социальной психологии ингрупповой фаворитизм, то есть предпочтение своей группы и приписывание ей каких-то совершенно удивительных свойств, ну, конечно, позитивных. И аутгрупповая агрессия по отношению к другой группе.
Лекарство от этого,
извините за банальность, дружба народа. Лекарство от этого – совместная цель, совместная судьба. И очень важно, чтобы то, что является ценным для какой-то группы людей, становилось ценным для другой группы. Потому что в ситуации вражды, что происходит? Каждая группа снижает ценность именно тех вещей, которые ценны для другой группы, понимаете? Это обычный механизм, который некоторые начинают использовать в своих целях, но он живет как механизм поиска собственной идентичности, понимаете? Когда мы говорим, что «ага, мы же это делаем для того, чтобы понять самих себя», но посмотрите на другую сторону медали, что происходит с нашим отношением к другим группам. И тогда вот этот вопрос возникает, ну, как требование быть ответственными в этом мире.
Изучение истории через ДНК человека в большом мире было воспринято как своего рода научное доказательство тезиса о том, что все люди братья. Например, какой-нибудь англичанин или француз обнаруживает в своем ДНК азиатские или африканские следы. Он покупает в магазине головные уборы и платья далеких стран, откуда якобы происходят его предки. В социальных сетях появляются его фотографии в экзотических нарядах с какими-нибудь забавными комментариями. В соцсетях даже возникали целые сообщества по названию «Гаплогрупп». Понятно, что все это игра. С того времени, когда в кровь британца или француза попала эта частичка азиата, прошли десятки тысяч лет, когда этих национальных костюмов и в помине не было. Но все-таки это такое проявление радости жизни в большом и полном сюрпризов мире. У нас же иначе. Случись, например, что какой-нибудь осетин обнаружит, что он по крови ингуш, ну или наоборот. Поверьте, такое открытие может сломать человеку жизнь. Для нас все эти ДНК-технологии, впрочем, как и сама история, стали не столько предметом объединяющим, сколько разделяющим. Наука должна закрепить за нами право на Землю, при этом еще прикрепить наши корни к чему-нибудь выдающемуся, древнему, никак не меньше, чем к шумерам или ариям. Так появляются мифы, и вокруг этой мифологизированной истории разворачивается нешуточная конкуренция. В той или иной степени это касается всех кавказцев, говорит доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Арутюнов.
Находятся антропологи, которые видели зуб азахантропа, то есть человека, который найден на территории села Азох, Карабахе, и от которого остался, собственно говоря, только зуб, мало что другого, но этот зуб, как утверждают они, бесспорно зуб настоящего азербайджанца. Хотя, вообще-то говоря, зуб больше похож на обезьяний.
Это, в общем-то, заявка на территорию.
Да, в значительной степени, да. Показать, что подлинные хозяева этой земли, это были наши предки, а ваши предки откуда-то приперлись, понаехали тут.
Это был доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Арутюнов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В завершении программы последняя информация из Мюнхена, где в Олимпийском торговом центре в районе Моузах была открыта стрельба. Точных данных о погибших пока нет, но, как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на газету Abendzeitung, возможно, погибли 15 человек. Полиция Мюнхена полагает, что в стрельбе, по-видимому, участвовало несколько стрелков. Арестов пока не произведено. Полиция сообщила в Твиттер, что ей неизвестно, где находятся преступники. Полиция призвала граждан избегать общественных мест. В Мюнхене полностью прекращено движение городского транспорта. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландо. Всего вам доброго. До завтра.